Дни новости рассказала Надежда Фетисова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 6 градусов, солнечно. Днем ожидается начало долгожданного потепления. Сначала около нуля, а вечером до плюс 4. В Санкт-Петербурге сейчас пасмурно, плюс 1 градус, днем плюс 3 и небольшой дождь. Вот о каких событиях мы расскажем подробно в сегодняшней утренней программе «Время свободы». В Брюсселе завершился первый день саммита глав стран ЕС. Лидеры 16 стран зоны евро поддержали план, призванный предотвратить финансовый крах Греции и поддержать доверие к европейской валюте. В Москву впервые после серьезного охлаждения в отношениях прибывает с официальным визитом премьер-министр Литвы. МВД России проверит милиционеров Иркутской области, ответственных за работу с несовершеннолетними после жуткой истории издевательств школьников над пожилой учительницей. В Калуге бьют тревогу краеведы. При попустительстве чиновников уничтожается уникальный историко-архитектурный ансамбль центра города. И главная тема нашей программы. В ближайшее воскресенье в 5 регионах России сменятся часовые пояса. Главная тема нашей сегодняшней программы. В ближайшее время Россия не только перейдет на летнее время, переведя, как всегда, стрелки часов на час вперед, но и сократит число часовых поясов. С 28 марта их будет уже не 11, как раньше, а 9. Идея о сокращении часовых поясов впервые была высказана президентом России Дмитрием Медведевым во время его послания Федеральному собранию в ноябре прошлого года. Согласно постановлению правительства, часовые пояса сменят Самарская область и Удмуртия, они перейдут на московское время, Камчатка и Чукотка будут жить по магаданскому времени, а Кемерово присоединится к времени Омска. В качестве предполагаемых выгод называют прежде всего экономические, хотя врачи говорят, что последствия для здоровья людей могут быть не самыми лучшими. Как относятся к этим переменам жители упомянутых городов? Как вообще относятся эксперты к переходу на летнее время? Что думают медики об этом всем, об этом в нашей сегодняшней программе? Нам интересно и ваше мнение. Как вы относитесь к изменению часовых поясов в России? Мы ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-10-46. Абонент Радио Свобода. Пишите нам на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и через полчаса заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете поделиться своим мнением в прямом эфире утренней программы «Время свободы». Ну а сейчас давайте послушаем, что ответили на этот вопрос, как вы относитесь к изменению часовых поясов в России, жители одного из регионов, где это произойдет в ближайшее воскресенье, столица Удмуртии, Ижевск. С ее жителями побеседовал наш корреспондент Надежда Гладыш.
С одной стороны, мне все равно, с другой стороны, хорошо, потому что мы сможем не путаться в поездах, которые ходят по московскому времени.
Мне лично все устраивает, все хорошо. Будем как нормальные люди. На час подольше спать будем.
Лично мне это довольно удобно. У меня 1-часовой пояс Москвы. Моя семья живет в Москве, и я очень часто туда езжу. И в этом плане мне, конечно, удобнее, что время одно мне нужно. Каждый раз переводить часы. Моя бабушка, конечно, к этому очень отрицательно, негативно, потому как это связано с коэффициентом, она считает. И говорит, что будет убавка к пенсии с 15%.
Нормально. Лишь бы нам от этого хуже не было. Может, в этом есть какой-то подвох капиталистической системы. Кто их знает?
На моем состоянии эмоционально, физическом это не отразится, а вообще будет очень удобно.
Я смысла не вижу вообще в этом. Просто уже привык к нашему жесткому времени. Внимание к этому вопросу привлекли, и по большому счету смысла не вижу. Я не думаю, что действительно там большие экономические выгоды. Сомневаюсь в этом. Просто кому-то надо было это, может быть, на кого-то внимание обратить.
Положительно. Я считаю, что все сделано правильно. И я рада, что мы будем жить по московскому времени.
Я думаю, что будет удобнее в информационном плане, по связи с другими регионами, например. Там.
Я думаю, что большинство людей все-таки очухается к следующей зиме, когда в 2 часа дня в Ижевске во всей Удмуртии начнет темнеть. Даже если бы вопрос решался не депутатами и не премьер-министром, а народонаселением, после такой активной кампании люди бы радостно проголосовали за. Референдум вопрос бы не решил, потому что народ уже активно подготовили и промуссировали СМИ к тому времени. Мозги уже были прочищены.
С одной стороны, вроде неплохо с точки зрения футбольного болельщика, допустим, а с точки зрения бизнеса плохо, потому что фактически на час сокращается рабочий день. И еще меня пугает, что наше мудрое правительство и партия принимают такие кардинальные решения очень быстро, лишь имитируя, что она посоветовалась с гражданами. Я не знаю данных опросов или обсуждений по Удмуртии. Нам сказали, что 70% поддерживают. Ну, покажите цифры, покажите опрос. Мне бы хотелось посмотреть. Я, может, тоже в этих 70%, но мне надо быть уверенным.
Я отношусь к этому отрицательно.
замечательно. Так как я считаю, что часовые пояса – это то, что определяется законами природы, а не законами государства. И от того, что государство решило, что у нас время идет по-другому, солнце вставать на час раньше не станет.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они относятся к изменению часовых поясов в России. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня в Брюсселе продолжит работу высший орган Евросоюза – Европейский совет на уровне глав государств и правительств. Первый день саммита прошел под знаком помощи Греции в связи с кризисной экономической ситуацией. Лидеры стран зоны евро поддержали предложенный Германией и Францией план, призванный предотвратить финансовый крах Греции и поддержать доверие к европейской валюте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
В Брюсселе европейские лидеры договорились не о выделении помощи Греции, а о том, как такая помощь может быть оказана, если греческое правительство за ней обратится. Дискуссии вокруг этой темы продолжались по сложному сценарию. Вначале среди стран зоны евро превалировала точка зрения, что помощь должна быть оказана исключительно за счет европейских ресурсов. На первое место выдвигался лозунг европейской солидарности. Но в результате активных консультаций, в которых главную роль сыграли французский президент Николя Саркози и немецкий канцлер Ангела Меркель, руководители двух крупнейших стран зоны евро, был достигнут компромисс, о котором сообщил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Это механизм, в котором с одной стороны участвует Международный валютный фонд, а с другой – двусторонние займы, предоставляемые странами еврозоны. При этом большая часть финансирования будет осуществляться Европой. Таким образом, это смешанный механизм при европейской доминанте. В принятой вчера в Брюсселе декларации глав государств и правительств стран зоны евро, образовавших как бы свой отдельный саммит внутри общего саммита, говорится, что этот механизм предусмотрен на крайний случай, если сама Греция не найдет достаточных средств на финансовых рынках. В документе в очередной раз подчеркивается, что Греция за помощью не обращалась. По мнению Ван Ромпея, порядок включения механизма помощи просто понятен. Поступает просьба, она получает экспертную оценку, затем следует выделение средств на основе консенсуса членов еврозоны. По мнению Ван Ромпея, порядок включения механизма помощи просто понятен. Поступает просьба, она получает экспертную оценку, затем следует выделение средств на основе консенсуса членов еврозоны. Когда Греция захочет воспользоваться этим механизмом и обратиться с просьбой о помощи, то и одновременно, а не раздельно, будут предоставлены средства Международного валютного фонда и зоны евро. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу оценил принятое по Греции решение как успех Евросоюза, вместе с тем он подчеркнул: этот механизм не может служить заменой необходимой финансовой дисциплины. В этот день в Брюсселе неоднократно звучало, что финансовая дисциплина – краеугольный камень стабильности Европейского Союза. Впрочем, директор Европейского центрального банка Жан-Клод Трише предположил, что механизм помощи не придется задействовать. Мощная солидарность Евросоюза окажет позитивное влияние на банки, и Греция найдет необходимые финансы на рынке. Ну а сегодня европейские лидеры смогут наконец заняться двумя главными вопросами повестки дня – новой экономической стратегией до 2020 года и климатическими изменениями. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения в США, предложенный американским президентом Бараком Обамой. В Подмосковье избит глава города Шатура, член КПРФ Валерий Ларионов, один из нападавших задержан. В Ингушетии неизвестные обстреляли из автоматического оружия дом главы администрации Назрановского района Багаудина Муцольгова. Никто не пострадал. Российские правозащитники предлагают включить постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 65 копеек, евро 39 рублей 53 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Северокавказский окружной военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы двух россиян, обвинявшихся в шпионаже в пользу Грузии. Превращается ли шпиономания в дополнительный фактор осложнения российско-грузинских отношений? Об этом разговор с бывшим депутатом Госдумы Константином Боровым и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский потребовал провести проверку в отношении должностных лиц иркутской милиции от за работу с несовершеннолетними, а также общеобразовательные учреждения в связи с инцидентом в школе, где учащиеся издевались над педагогом. Напомним, 4 ученика 9 класса избивали 73-летнюю учительницу физкультуры, снимали происходящее на камеру, а затем выложили видео в интернете. Сама педагог не помнит, как над ней издевались ученики, поскольку у нее проблемы с памятью. Этой наделавшей много шума истории посвящена рубрика «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Валентин Барышников.
История, произошедшая в школе в Шелихове, поразила многих и стала еще одним поводом, чтобы обсудить состояние нравственности в России. Интернет-издание газеты «РУ» в редакционной статье «Школа жести» говорит, что эта история чудовищна даже для людей, знакомых с бытовым насилием, хоть на опыте собственной жизни, хоть по многочисленным криминальным телепередачам. Старшеклассники регулярно избивали 73-летнюю учительницу физкультуры, страдающую склерозом, то есть они заведомо знали, что женщина не может помнить, что с ней происходило. Сам факт, что женщина такого возраста и с таким диагнозом преподает физкультуру в школе, приговор состоянию системы школьного образования в стране. Но еще ужаснее, что история стала достоянием гласности только благодаря браваде школьников-садистов. Они выложили в интернет серию роликов, на которых видно, как ученики связывают пожилую женщину волейбольной сеткой в школьном спортзале, валят на землю и пинают ногами, как футбольный мяч. В статье отмечается:
при всей своей дикости шелиховская история, увы, не слишком далека от десятков, сотен, а может быть, тысяч подобных случаев бытового насилия. А директора школ в своем желании утаить эту дикость ничем не отличаются от командиров воинских частей, утаивающих и даже откровенно крышующих дедовщину, или от милицейских начальников, покрывающих и стимулирующих произвол подчиненных. Замалчивание реальных проблем на всех уровнях власти, беззаконие и произвол, с которыми наши люди сталкиваются повседневно и повсеместно, жестокость и агрессия, подпитываемые сражающимся за рейтинги телевидением, варварское состояние системы здравоохранения и образования приводит к тому, что Россия стала страной обыкновенного садизма.
В интервью «Радио Свобода» глава отдела комментариев газеты «РУ» Светлана Лалаева отмечает:
когда 10-летние дети могут вести себя так с пожилым человеком, конечно, никаких других слов, кроме как обыкновенный фашизм, обыкновенный садизм, такое поведение вызвать не может. В чем причина этого? Наверное, самый банальный ответ на этот вопрос – это общее падение нравов. Это то, что в том числе и школа, которая должна этих детей воспитывать, она эту свою функцию воспитательную не выполняет. Наверное, это происходит не только в этой школе. Учителя и директора школ очень часто закрывают глаза на какие-то нарушения, какие-то совершенно недопустимые примеры поведения учеников просто по банальной причине нежелания выносить ссоры из избы. И в редакционной это сравнивается с тем, как это происходит в милиции и в армии, например, когда там происходят какие-то преступления. Бывший министр обороны Сергей Иванов, когда после дела Сычева, он говорил о том, что вы хотите от армии. Армия – это отражение нашего общества. Наверное, школа – отражение нашего общества в еще большей степени. Потому что если все-таки в армию попадают многие, но не все, не все служат, не все служили, то школа – это тот институт, который проходит абсолютно каждый. Каждый человек учился в школе. У кого-то учатся дети, у кого-то учатся внуки, у кого-то учатся там друзья, племянники и так далее. Школа – это то место, которое касается абсолютно всех. И действительно, если в школе происходят вот такие вещи, наверное, действительно говорит о том, что общество глубоко нездорово.
Как отмечается в редакционной статье газеты «РУ», такие истории попадают в поле зрения СМИ, особенно органов власти, почти случайно. Но даже из того, что просочилось, мы узнали только в последнее время о страшных случаях дедовщины с летальным исходом или превращения солдат в пожизненных инвалидах, о детях из школы-интернатов, скрывающих себе вены, о новорожденных и их матерях, умерших в роддоме, где им вместо физраствора впрыскивали яд. Последнее, конечно, не садизм, а обыкновенная вопиющая некомпетентность и отсутствие нормального персонала. Медсестра, не способная отличить токсин от физраствора, олицетворение той же проблемы, что и 73-летняя учительница со склерозом, вынужденная преподавать старшеклассникам физкультуру. Как подчеркивает газета «РУ», на этом фоне особенно цинично выглядит пиар заботы официальных представителей российского государства о детях, становящихся жертвами семейных конфликтов за пределами России. Такая забота, конечно, тоже важна, если не переходить грань разумного, продолжает газета «РУ». Но степень жестокости по отношению отношению к детям, а иногда и самих детей друг к другу и к взрослым, в самой России уж точно не меньше, чем в США и Финляндии, ставших в последнее время едва ли не главными объектами внимания нашего нового детского омбудсмена Павла Астахова. Очевидно, что главный фронт работы Астахова находится в России, а не в США и Европе, подчеркивает газета.ру. Можно сколько угодно, почти со сладострастием рассказывать по российским телеканалам, как очередной американский маньяк-одиночка открывает стрельбу в школе или университете. Но для россиян гораздо важнее, что происходит в нашей собственной стране, сколько наших детей или военнослужащих становятся жертвами бытового насилия или сами вершат его. Светлана Лалаева.
Это, к сожалению, используется как политический повод. Если бы это было бы иначе, то, наверное, наши власти, прежде всего, так же болезненно, так быстро, с такой же скоростью реагировали бы на те события негативные, которые происходят в нашей собственной стране. В принципе, все истории, которые связаны с нашими детьми за границей, весь характер этих дел, то, как реагируют на это власти, в какой момент это происходит, как потом об этом забывается, позволяет сделать вывод, что это чисто политические спекуляции.
Мы не должны привыкать к дикости, ни власть, ни общество. Увы, пока есть все основания утверждать, что такое привыкание происходит, констатирует газета.ру в своей редакционной статье. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к сегодняшним событиям в России. Сегодня в Москве премьер-министр Литвы Андриус Кубилиус проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Это первая встреча премьеров двух стран после довольно долгого периода охлаждения в литовско-российских отношениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Накануне визита в Москву, куда литовского премьера пригласил Владимир Путин, Андриус Кубилиус заявил, что будет говорить о торговле между Литвой и Россией, литовских перевозчиках, которые, по мнению официального Вильнюса, порой дискриминируются российскими таможенниками, а также об энергетических вопросах, в частности, о возможности договориться по поводу более низких цен на газ для Литвы. По мнению литовского премьера, нынешняя ценовая политика «Газпрома» не совсем рациональна в отношении стран Балтии. Кубилиус прибавил, что будет разговаривать с Путиным и по поводу нефтепровода «Дружба», который в свое время был закрыт Россией, скорее всего, не из-за технических неполадок. Наблюдатели в Литве гадают, насколько конструктивным получится разговор между Кубилиусом и Путиным, ведь все предыдущие годы лидер литовских консерваторов, будучи парламентарием, жестко критиковал российского руководителя. По мнению политического обозревателя Аудриуса Бачулиса, это не помешает нынешним переговорам.
Консерваторы вообще всегда куда легче договаривались с Россией, чем другие. Хотя бы уже потому, что за ними тянется хвост подозрений, что они могут чего-то там за кулисье с Россией договориться. Они имеют свободные руки. И могут спокойно говорить. Они заранее знают, что в Литве их никто не будет ни подозревать, ни обвинять в уступках России. Вот если посмотреть, все договора с Россией, они или заключались, или достигались во время правления консерваторов и Ландсбергиса.
Как политолог, что ждете от этого визита?
По-моему, с обоих сторон это определенная разведка. Посмотрим на ситуацию глазами России. В Литве к власти пришли совершенно другие люди, чем те, которые правили в течение последних 10 лет. Их Россия абсолютно не знает.
Ну, Кубилиус-то известен. Это все-таки 5 лет назад не помешало российским властям отказать в визе Кубилиусу.
Это были времена малой холодной войны. Времена меняются, и тем более в межгосударственных отношениях они могут поменяться иногда в течение нескольких месяцев. Кубилиус, Грибаускайте. Эти люди могут спокойно начинать разговор с Россией с чистого листа. Что там было в течение последних 10 лет, это было. Давайте разговаривать снова. Как будто ничего не было, по крайней мере, мы за то, что было, не отвечаем. Сейчас контакты между Литвой и Россией стали удивительно интенсивными. Это, в первую очередь, показывает, что Россия желает понять, с кем теперь ей придется иметь дело в Литве.
Аудриус Бачулис. Литовский премьер Кубилиус накануне визита в Москву заявил: «Я верю, что мы, будучи членами Евросоюза и НАТО, с российским соседом в 21 веке будем жить мирно. Неизбежно и мы, и Россия должны будем искать ответы на вызовы современной жизни. А ответ, по-моему, здесь один – конкурентоспособная рыночная экономика и демократия». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Как вы только что слышали в новостях, Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный американским президентом Бараком Обамой. Эта тема остается одной из центральных. Как сообщают наши коллеги, на конгрессменов, одобривших законопроект, оказывается беспрецедентное давление.
Может ли реформа медицинского страхования вызвать раскол в американском обществе? Американские спецслужбы оценивают угрозу терроризма. Тойота держит ответ в американском суде. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Только что одобренный закон о реформе системы медицинского страхования может привести к расколу в стране, предупреждают эксперты. Если это и произойдет, это дело будущего. Но уже ясно, что он спровоцировал небывало эмоциональную реакцию. Обе стороны в этих дебатах бросают друг другу громкие публичные вызовы. С подробностями Ян Рунов.
Лидер республиканского меньшинства в Конгрессе Джон Боннер опубликовал статью, в которой призвал к отмене нового закона, отдающего здравоохранение, в частности врачей, под правительственный контроль, ведущего к повышению налогов и обязывающего каждого американца покупать медицинскую страховку. Президент Обама, выступая в городе Айова-Сити, ответил республиканцам, ищущим пути отмены закона: «Я говорю им, попробуйте». Если они хотят помериться силами, мы примем их вызов. Президент выразил уверенность в том, что избиратели не захотят вернуть все к тому, как было. Конфликт между сторонниками и противниками реформы накаляется не только в стенах Конгресса. Те, кто голосовал за новый закон, стали получать письма с угрозами. В окна офисов некоторых депутатов, кстати, не только демократов, но и республиканцев, полетели камни. Вот как прокомментировал ситуацию президент Института Конгресса в Александрии, штат Вирджиния, Марк Стрэнд. Это еще не гражданская война, но это глубокий раскол между двумя партиями. На моей памяти впервые две партии не идут ни на какой компромисс по ключевым для страны вопросам. Республиканцы все единодушно проголосовали против закона. Демократы почти все за. Я все же надеюсь, что обе страны несколько снизят свой атакующий тон и сконцентрируются на конкретных вопросах. Нет ничего плохого в политических дискуссиях, но когда дело доходит до кулаков, это опасно и неприемлемо. Кто же в результате этой борьбы наберет больше очков к ноябрьским выборам? Это приведет к значительной победе на выборах республиканцев. Хотя завоевать большинство в обеих палатах будет трудно. Для этого им надо набрать дополнительно 40 мест в Палате представителей и 10 мест в Сенате. Но многие политологи предсказывают, что такое возможно именно из-за принятия закона о здравоохранении. Поскольку до ноябрьских выборов остается еще много месяцев, многое может измениться. Последний опрос общественного мнения показал, что после подписания закона число его противников уменьшилось с 54% до 49%, но сторонников закона все равно меньше – 40%. Рассказывал Ян Рунов.
Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в конце этого часа нашей программы. А сейчас скажу, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени на волнах радио «Свобода» будет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот его темы. Борис Рыжий в театре Петра Фоменко. Археология в «Тьму таракани». Дурная компания в музее Ахматовой. И орден госпитальеров. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. Через несколько минут после краткого выпуска новостей во второй половине часа нашей программы мы перейдем к ее центральной теме. 28 марта в России осуществится переход на так называемое летнее время, а в 5 регионах этого не будет, поскольку там меняются часовые пояса. Мы спрашиваем сегодня вас, уважаемые слушатели, как вы относитесь к этой идее президента Дмитрия Медведева, которая уже стала реальностью, как вы относитесь к изменению часовых поясов. Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 8.30. Коротко о главных событиях. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный американским президентом Бараком Обамой. Ранее реформу, которую Обама считает одним из своих внутриполитических приоритетов, одобрил Сенат. В Подмосковье избит глава города Шатура, член КПРФ Валерий Ларионов. Сообщается, что трое неизвестных в четверг вечером избили Ларионова железными прутьями. Один из нападавших задержан. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговыми травмами. В Ингушетии неизвестные обстреляли из автоматического оружия дом главы администрации Назрановского района Багаудина Муцургова. Как сообщает Интерфакс, неизвестные на автомобиле подъехали к дому Муцургова и открыли огонь. В результате обстрела жертв и пострадавших нет. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. В Петербурге местное отделение партии «Яблоко» Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное проведение акций и подготовку заявлений. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции, который был предложен Францией и Германией. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. Основная часть этой суммы, как сообщается, будет предоставлена странами еврозоны. В поддержке греческой экономики будет участвовать и Международный валютный фонд. В Венесуэле полиция арестовала, а затем освободила под подписку о невыезде главу оппозиционного телеканала «Глобо Вижн» Гильермо Солаага, выступившего с критикой режима президента страны Уго Чавеса на международном медиафоруме. Вы слушали краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей главной сегодняшней теме. 28 марта в России осуществится переход на так называемое летнее время. В ночь на воскресенье нужно будет перевести стрелки часов на 1 час вперед. Правда, в этом году такую манипуляцию не придется проделывать жителям 5 регионов. Самарской области, Удмуртии, Камчатки, Чукотки и Кемеровской области. На этих территориях изменятся часовые пояса. Идея, предложенная президентом Дмитрием Медведевым всего полгода назад, уже стала реальностью, вызвав как одобрение, так и протесты жителей этих регионов, например, Самарской области. Однако президент обещал подумать и об отмене перехода на летнее время как таковое на всей территории страны. Как россияне, по данным социологов, относятся к ежегодному переводу стрелок часов? Рассказывает Лиля Пальвелева.
Переход на сезонное время в России регулярно происходит, начиная с 1981 года. Отношение населения к этому в разное время было разным, сообщает заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. И вот данные последних социологических исследований.
Количество людей, которые выступают за отмену летнего времени, преобладает. 46% против 36%.
Преобладает, но не очень значительно.
Не преобладает, но не очень, потому что существует значительная часть людей, которые поддерживают летнее время. Прежде всего, это молодые люди в возрасте до 40 лет, а пожилые люди выступают в большинстве своем за отмену летнего времени.
Это очень неожиданно, потому что мне всегда казалось, что чем более молодой человек, тем больше он любит с утра поспать, а вот старые люди как раз...
Вот получается как раз не совсем так. Еще что мы можем заметить, что за отмену летнего времени в большей степени выступают люди с более высоким уровнем образования. 51%, а сторонников сохранения всего 30%. Еще, как ни странно, сторонников отмены летнего времени больше на селе.
Тут как раз ничего странного нет. Знаменитый пример с коровами, он год из года кочует, потому что в животине не объяснишь, что доиться надо на час позже.
Это верно. Самое занятное наблюдение. Руководители и владельцы бизнеса чаще выступают за сохранение летнего времени, а наемные работники чаще выступают за его отмену. Мы еще выясняли мотивы, по которым люди поддерживают летнее время, какие преимущества перехода на летнее время для них существенны. Основным в течение всего периода наблюдения наших является мотив экономический, экономия электроэнергии в быту.
То есть не в масштабах крупных производств, а именно собственная лампочка будет меньше гореть.
Да, собственная лампочка будет гореть меньше, меньше расходов на оплату электроэнергии. Второй по значимости мотив – это высвобождение вечером времени для домашних дел, отдыха и занятий с детьми. В частности, возможно, поэтому сохранение летнего времени и поддерживают люди в возрасте 25-40 лет более всего, поскольку вот именно для них семейного проведения досуга является существенным. И третий мотив – это удобнее добираться домой после работы.
А еще, говорит Алексей Гражданкин, молодежь чаще других указывает такие причины, как снижение уровня мелких правонарушений и пользу для экологии из-за уменьшения нагрузок на электростанции. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к изменению часовых поясов в России? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Сообщения, которые мы получаем на пейджер, пока полны иронии. Вот Сергей из Владимирской области пишет нам: «Я бы на месте Путина еще и реку Волгу повернул обратно». Еще одно сообщение: «Гениально! Это ведь после этого наш нищий народ сразу станет богатым и счастливым». Давайте послушаем. Звонки у нас тоже есть. Из Петербурга нам дозвонился Федор. Доброе утро, Федор.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы относитесь к изменению часовых поясов вот в этих пяти регионах, ну и вообще к идее перевода стрелок?
Счастливые часов не наблюдают. То так, то так. Но из этого следует вывод, что раздвоение, скорее всего, то так, то так, то добавили, то убавили. Счастливые часов не наблюдают. Спасибо.
Спасибо. Иван из Москвы у нас на связи. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Я не знаю, как вы, но вот я, например, естественно, к весеннему переводу стрелок отношусь плохо, а к зимнему хорошо, потому что поспать можно на час больше.
Вы знаете, я, что касается летнего времени, то я считаю, что человек должен жить в соответствии не со своими искусственными какими-то правилами, а в соответствии с солнышком. Организм, он не привык к часовому переводу, поэтому я, конечно, резко отрицательно к этому отношусь. А что касается изменений часовых поясов, то, понимаете, в богатейшей стране с таким незаурядным народом руководство, имея совершенно разрушенную экономику, заниматься такой ерундой, это хорошо его характеризует.
Спасибо, Иван. Ну, вот я говорю, об этом в разных выражениях пишут многие наши слушатели, которые присылают свои сообщения. Еще одно. Видимо, это единственный путинско-медведевский проект, который реально воплотится в жизнь, несмотря на пагубное влияние манипуляции с уточными законами природы на здоровье человека. Владимир из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Я бы хотел напомнить, так сказать, нашим правителям, выбраны, так сказать, что есть некие правила географии. Это 360 разделим на 24, получается 15 градусов. 15 градусов – это и есть астрономический часовой пояс. Следовательно, все биологические формы, которые проживают в данном часовом поясе, она настраивает биологические часы. Только с одним умыслом можно нарушить биологические часы. Первое, либо забить скотину, либо сделать с нее некую форму, чтобы она подчинялась целостность. Следовательно, вышестоящие органы хотят уменьшить страну в понятии именно их, вот этих часовых поясов. Это просто надо видеть, потому что чем больше часовых поясов, тем биологизация больше. Вот они хотят от политика ежа сжать, убрать, обрезать, расстрелять, замочить, засадить. Спасибо, пожалуйста.
Спасибо. Ну вот наш слушатель Александр из Сызрани замечает, делает еще одно интересное наблюдение, кому может быть выгодна смена часовых поясов в пяти российских регионах, и воспринимает он эту идею с беспокойством, поскольку, как пишет Александр, сокращая светлое время суток на час, власть делает роскошный подарок для преступников. Давайте послушаем еще один звонок. Валентина из Красногорска. Доброе утро.
Доброе утро. Вот начало было чудесное у товарища, и мне хотелось рассказать свое мнение. Значит, мне пришлось по жизни жить в Венгрии 5 лет. Они начинают рабочий день в 6 часов утра, а заканчивают в 9, и многие даже и спать ложатся уже в 9, в 10. Вот. Как раз подстраиваются под ту самую биологию, которую нам дает планета. Мы рождены, и неотъемлемая часть всей планеты. Непонятно, зачем ломать график. Мураши там, птички поют. А мы спим в это время. Ёлки. А самые интересные передачи по телевизору начинаются в 12, в час. То есть я лично вынужден их пропускать. Посмотрите, медики все рекомендуют ложиться раньше и вставать раньше.
Спасибо, Валентин. Ну, последний, наверное, звонок в этом часе. Филипп из Москвы у нас на связи. Филипп, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у вас есть знакомые в других российских регионах, где отличный от Москвы часовой пояс? Если там время изменится и станет ближе к московскому, вас это устроит?
Ну, в принципе, это никому не мешает, потому что поезда, самолеты и автобусы.
автобусы все ходят по московскому времени, а некоторые, видимо, исходя из своих убеждений. Мне вот что хочется сказать. В принципе, человек, который родился, скажем, в этом году 1 января, значит, в следующем году он должен родиться, получается, или 1 декабря, или 1 февраля. Вот смешные выкладки. А потом, несомненно, то, что медицина против этого должна быть. И необходимость еще в том, что психическое состояние человека зимой гораздо менее адекватное, нежели летом и весной. Поэтому невозможно таким образом влиять на здоровье человека. Спасибо.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечают сегодня на вопрос, как они относятся к изменению часовых поясов в России. Напомню, это произойдет в ближайшее воскресенье. Продолжим обсуждать эту тему в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая уже рядом со мной в студии, готова рассказать вкратце пока, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк. Темы? Да, ну начнем, конечно, с конфликта между Минском и Москвой.
Белоруссия подала на Россию в суд.
Совершенно точно. Ну, не просто в суд, а в экономический суд СНГ, в котором она требует отменить введение с января пошлины на поставляемые из Российской Федерации нефтепродукты. Минск ссылается на межгосударственное соглашение. Москва же утверждает, что ввела пошлину, руководствуясь национальным законодательством. Судебное разбирательство может стать беспрецедентным и в решении энергетических споров Российской Федерации с соседями. Однако эксперты опасаются, что Москва будет решать вопрос путем ввода санкций против Минска. Это сегодня тема на первой полосе газеты «Коммерсант» под заголовком «Судебное государство России и Беларуси», а также газеты «Время новостей». Заголовок «Повестка от Лукашенко». Но по поводу Беларуси это еще не все. На первой полосе газеты «Ведомости». Опять же, Банк России, теперь Банк России, отмечу, готовит объявить войну так называемому белорусскому синдрому, схемам неконтролируемого ввода средств за рубеж через банки, построенные на льготном режиме валютного контроля в Союзной Республике. «Товарообман» – так называется эта публикация на первой странице газеты «Коммерсант». А вот газета, да, еще одна тема, как бы сквозная, я бы так ее назвала, одна из центральных, это, безусловно, переговоры между Владимиром Путиным и Николаем Азаровым, по итогам которых стало ясно, что для пересмотра газовых контрактов Украина должна будет пойти на ряд политических и экономических уступок. Не исключено, пишет газета, что Москва потребует вступления Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Об этом сегодня пишут и «Время новостей», и российская газета, и независимая, и «Комсомольская правда», ну и, конечно же, «Коммерсант». Газета «Ведомости» предлагает первополосную публикацию для самых умных. Я не шучу, не хочу никого обидеть, но так озаглавлена эта публикация. И в ней идет речь о том, что для модернизации нужны квалифицированные иностранные специалисты и инвесторы. И ради их привлечения в страну правительство готово кардинально упростить миграционный режим. Как это будет делаться, читайте первую страницу газеты «Ведомости». Публикация для самых умных. Умных. Затем перейдем к независимой газете, которая пишет о том сегодня, что рынок СМИ один из самых конкурентных в России, и чтобы пробиться к читателям, редакциям приходится пользоваться услугами посредников. Именно они, распространители печатной продукции, продают газеты и журналы россиянам и формируют цены на рынке. Об этом сегодня пишет независимая газета в публикации «Стоимость дружбы с локальным монополистом».
Спасибо. Таковы вкратце самые интересные публикации и главные темы сегодняшних российских газет. Подробнее с ними нас в сегодняшней программе будет знакомить обозреватель Радио Свобода Надежда Перцева. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье избит глава города Шатура, член КПРФ Валерий Ларионов, один из нападавших задержан. В Ингушетии неизвестные обстреляли из автоматического оружия дом главы администрации Назрановского района Багаудина Муцольгова. Никто не пострадал. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. В Петербурге местное отделение партии «Яблоко», ОГФ, РНДС и движение «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Средняя ставка по банковским кредитам в рублях, выданных российским компаниям на срок до 1 года, без учета государственного Сбербанка, в феврале снизилась до 12,7% годовых, минимального уровня с августа 2008 года, сообщил Банк России. Для сравнения, в январе она составляла 13,8%. Международные резервы России за неделю с 12 по 19 марта увеличились примерно на 1,6% и составили 448,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,4 триллиона долларов, а в Японии превышает 1 триллион. Средний размер импортных пошлин в России в 2010 году снизится до 10,15% против 10,6% годом ранее, заявил премьер-министр Владимир Путин. В прошлом году поступления от импортных пошлин составили 2,5 триллиона рублей или 34% всех доходов федерального бюджета. Французская группа Peugeot Citroën начнет серийное производство автомобилей на своем новом заводе в Калужской области России 23 апреля. Об этом сообщил представитель компании. Строительство этого предприятия стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi Motors начали в июне 2008 года. Для этого они создали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% участия, а японская – 30%. Сообщается, что на первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется расширить до 150 тысяч автомобилей, а в дальнейшем до 300 тысяч в год. Российские авиакомпании в январе-феврале увеличили объемы пассажирских перевозок на 31% к уровню 2 первых месяцев прошлого года, примерно до 6,4 миллиона человек, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. При этом на долю 5 крупнейших российских авиаперевозчиков компаний «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь», «Ютэйр» и «Россия» пришлось почти 60% всех авиапассажиров.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Напомню, курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 65 копеек, евро 39 рублей 53 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Репортажи корреспондентов «Свободы» о жизни российских городов. Мы не раз рассказывали в наших программах о том, как уничтожается историко-архитектурное наследство российской столицы. Увы, эта проблема актуальна не только для Москвы. В Калуге представители краеведческих организаций и простые жители города обеспокоены градостроительной политикой местных властей, которая, по их мнению, рано или поздно приведет к уничтожению уникального архитектурного ансамбля города. Из Калуги репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алексея Собачкина.
Центр центр Калуги уникален. Как архитектурный ансамбль он сформировался 200 лет назад и дожил почти в неизменном виде до рубежа 20-21 веков. Поэтому Калугу и полюбили кинематографисты. Здесь великолепная натура для съемок фильмов, в том числе исторических. Но в последнее десятилетие центр Калуги стал преображаться и, как считают краеведы, далеко не в лучшую сторону, говорит инженер-строитель Александр Климов.
Архитектура калужская под большой угрозой. Идет повсеместная застройка, идут сносы, идут неправильные ремонты, реконструкции, носит вандальный характер.
В Калуге не так уж и много архитектурных шедевров старины. Разумеется, они имеют охранный статус, и их сносить никто не собирается. Эти шедевры стоят в окружении типовой застройки того времени, вместе представляя собой архитектурный ансамбль. И этот ансамбль сейчас разрушается. 200-летние дома, которые якобы не представляют никакой культурной ценности, сносят для строительства на их месте жилья, бизнес-центров и административных зданий. В результате архитектурный ансамбль гибнет, буквально стена в стену с шедеврами 18-19 веков возводится современный хай-тек, рассказывает Александр Климов.
В Калуге знаковой архитектуры очень мало. Это все достаточно типовая и рядовая застройка. Она отличается своеобразием, но не единичный характер носит. И в каждом русском городе можно найти и гораздо более яркие того же периода здания. Но чем именно характерна Калуга, это ансамблем архитектурным. Нельзя рассматривать отдельно каждое здание. Оно, может быть, не отличается яркостью своих архитектурных элементов, но как ансамбль это, конечно, потрясающе. И поэтому любое вторжение сразу бросается в глаза. Наиболее характерный пример – это то, что сейчас произошло на площади Карла Маркса. Там снесли 2-этажных здания. Это 19 век. Они не были памятниками архитектуры, но они стояли в ряду подобных зданий. И сейчас там собирается строить здание арбитражного суда. Это будет монолит, навесные фасады. Ну, современный такой хай-тек здание. Я ничего не имею против таких зданий, но вот в данном месте оно будет, конечно, излишним.
Большой резонанс среди краеведов вызвала и начавшаяся реконструкция комплекса «Гостиные ряды», построенного в конце 18 века в псевдоготическом стиле. Фасадам комплекса собираются вернуть первозданный вид, освободив их от многосантиметрового слоя штукатурки. Против этого никто не возражает. Но при этом гостиные ряды собираются накрыть сверху стеклянной крышей, и это изменит архитектурный облик старинного памятника. Видимо, погоня за увеличением торговых площадей позволяет инвесторам и чиновникам не обращать на это внимания. Практически полностью в последние годы уничтожена деревянная застройка на улице Тульской. Исчез квартал зданий 19 века на улице Луначарского. Короче говоря, тот, кто не был в Калуге лет 10, может теперь ее и не узнать. При этом в городском управлении архитектуры никаких комментариев получить невозможно. С главным архитектором Калуги Александром Филипповым секретарь просто не соединяет. Время от времени в областной прессе появляются протестующие статьи, но уничтожение старинной Калуги продолжается. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калуга.
Утренний выпуск программы «Время свободы». Этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о начале судов над «Тойотой». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявил в четверг о том, что американский центральный банк намерен держать кредитную ставку почти на нулевом уровне до тех пор, пока экономика твердо не встанет на ноги. В то время как многие центральные банки других стран и экономисты говорят о необходимости сворачивать чрезвычайные меры финансирования, благодаря которым в мировую финансовую систему были вброшены триллионы долларов, глава федеральной системы заявил о том, что американским банкам все еще нужна поддержка, поскольку они все еще не решаются возобновить нормальное кредитование экономики, не веря в стабильность экономического выздоровления. Американский центральный банк стоит перед серьезной дилеммой. Бесконечное вливание денег в экономику чревато инфляцией и многими бедами. Попытка оттянуть деньги путем подъема кредитной ставки может задушить наметившийся экономический рост. От того, какую линию займет Федеральная резервная система, может во многом зависеть ближайшее будущее Соединенных Штатов.
14 лет назад Калифорния легализовала марихуану в качестве лекарственного средства. По этому пути за ней в последние годы последовали еще 13 штатов. В четверг калифорнийцы сделали шаг, который может привести к превращению наркосодержащего растения в законный продукт, небольшие дозы которого можно будет приобрести в магазинах. Они внесли вопрос о легализации марихуаны в число вопросов, по которым будет проведен референдум в ноябре, одновременно с выборами в Конгресс. Согласно опросам, 56% калифорнийцев за такую меру, и сторонники легализации сильно акцентируют внимание на том, что вывод марихуаны из подполья, помимо удара по наркокартелям, принесет в штатную казну десятки миллионов долларов налоговых поступлений. В условиях экономического кризиса в Калифорнии это сильнейший аргумент. Противники такого шага говорят, что за ним последует рост преступности и наркомании. Они уверены, что калифорнийцы одумаются и отвергнут это предложение. Но неужели лучше продолжать применять дорогостоящие меры преследования тех, кто продает и использует марихуану, несмотря на то, что они неэффективны, возражают сторонники. В четверг впервые представители Toyota появились в суде. Они должны ответить на разные обвинения, в том числе и в том, что бракованные узлы произведенных Toyota автомобилей стали причиной гибели 58 американцев. Рассказывает Владимир Морозов.
На сегодня против компании Toyota возбуждено более 200 групповых судебных исков. 89 из них касаются травм и смертельных случаев, которые произошли из-за того, что машина вдруг резко набирала скорость, и ее не всегда удавалось остановить. Это самое масштабное дело такого рода во всей истории автомобильной промышленности. Адвокат Тим Говард напоминает, что за последние несколько месяцев Toyota отозвала для ремонта более 8 миллионов проданных ранее машин. И это только начало. Говард считает, что дело может обойтись компании в сумму до 40 миллиардов долларов. Это еще не так много, если учесть, что с 2002 года доходы Toyota от операций в Северной Америке составили 625 миллиардов долларов. Теперь слава Toyota в прошлом. В ее адрес выдвигают обвинение, что с 2002 года руководство компании знало о неисправностях машины и ничего не сделало для их ликвидации. Заслушав эти и другие претензии адвокатов, комиссия из 5 судей должна решить несколько организационных вопросов. В частности, будет ли заниматься делом Toyota один судья из Лос-Анджелеса, который уже хорошо знаком с проблемами компании, или, в силу того, что дело касается миллионов людей и занимает десятки томов, его поручат нескольким судьям в различных штатах страны. Но нет худа без добра. Снижение престижа, а значит и стоимости Toyota, привело к тому, что покупатели стали брать ее более охотно, чем месяц-другой назад. Говорит Роберт Бахран, продавец машин из города Бостон. Вчера мы продали грузовик Тундра. Он стоит 40 тысяч долларов, и человек купил его у нас в долг. В качестве стимула мы даем беспроцентный кредит. И только на этом владелец Тундры экономит 5700 долларов. Чтобы привлечь клиентов, Роберт Бахран почти вдвое до 179 долларов в месяц снизил цену, за которую можно взять в лиз новый автомобиль Prius. Этот и другие продавцы рассчитывают наверстать утраченный доход за счет роста числа клиентов.
Но нет гарантии того, что эти экстраординарные меры им помогут. Последние разоблачения все-таки нанесли по Toyota жестокий удар. Согласно только что обнародованному опросу, 4 из 10 американцев твердо решили не покупать Toyota. Ее автомобили получили позитивную оценку лишь 49% респондентов, в то время как к Форду испытывают положительные чувства 77% американцев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В России 1 апреля начнется весенний призыв в армию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кому помешал главный редактор журнала «Русский Ньюсвик»?
Комментарии экспертов.
Журналист Валерий Панюшкин. Нарушить закон или спасти ребенка?
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Алексей Сазонов. Бочка, как загадка для милиционера.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».